Глава 25. Неожиданное возвращение. Сидя за золоченным письменным столом, Элайда рассеянно вертела в руке потемневшую от времени костяную фигурку. Изображение диковинной птицы с клювом длиной с туловище. И, слегка забавляясь, слушала стоявших перед ней женщин. Шесть восседающих от шести айя хмуро поглядывали одна на другую, переступали бархатными туфельками по расцвеченному яркими узорами ковру, теребили расшитые шали так, что подрагивала бахрома, и более всего походили на гурьбу сварливых служанок, которые и рады бы оттягать друг дружку за волосы, но не решаются поступить так на глазах у хозяйки. Фасетчатые оконные стекла заиндевели, почти скрыв от взора густо валивший снег, однако порой снаружи доносилось завывание леденящего ветра. Но Элайда холода не чувствовала, и не только благодаря горевшим в беломраморном камине толстым поленьям. Душу согревало другое. Знали эти женщины или нет? Ну, Духара, конечно, знала, да, наверное, и другие. Она действительно являлась их хозяйкой. Размеренно тикали искусно сработанные золотые часы, изготовленные по заказу Семейле. Мечта Семейле непременно воплотится в жизнь. Башня восстановит былое величие. Разумеется, под властью прозорливой и мудрой Элайды Даврини Аройхан. Все эти толки о тарангриалах, якобы способных контролировать женщин, умеющих направлять силу, не более чем пустые слухи, — говорила Велина, холодным и резким, но по-девичьи высоким, а потому не вязавшимся с ее орлиным носом и острым взглядом голосом. Восседающая от белых являла собой истинный образец белой сестры во всем, за исключением свирепой внешности. Даже ее простое снежно-белое платье, казалось, источало холод. Предметов схожего назначения было найдено очень немного, считанные единицы. Рассуждая логически, можно прийти к выводу. Даже найди кто-то один, или, что уж вовсе невероятно, несколько таких терангриалов. Это дало бы возможность обуздать не более двух-трех женщин. Следовательно, рассказы о так называемых шончан полны нелепых преувеличений. Если женщины на поводках и существуют, то они не могут направлять, вне всякого сомнения. Не спорю, эти люди и впрямь захватили Эбуда, Рамадор, а, возможно, и другие земли. Но совершенно очевидно, они действуют по указке Ранда Алтора, который, видимо, хочет нагнать страху на все народы, чтобы собрать побольше приверженцев. Точно так же он использует этого пророка. Простая логика и ничего больше. «Приятно слышать, Велина, что ты, по крайней мере, не отрицаешь захвата Амадора и Эбудар», — язвительно заметила Шеван. Костлявая, коричневая, восседающая, не уступала ростом большинству мужчин, и даже густая шапка курчавых волос не могла придать миловидности ее резко очерченному лицу с острым подбородком. Она говорила, то поправляя шаль, то разглаживая шелковую юбку цвета темного золота, и в голосе женщины звучала нескрываемая насмешка. «Я бы не взяла на себя смелость судить, что может быть, а чего не может. Например, не так давно решительно все знали, помешать женщине направлять может только щит свитой сестрой. Но вот выясняется, существует простенькая травка, вилочник, и, попив чайку из его корня, любая из нас не сможет направлять несколько часов. Открытие полезное, пока дело касается неуправляемых дичков и им подобных. Но, как мне думается, не слишком порадовавшее тех, которые полагали, будто им все известно. А? Так почему же не допустить, что кто-то заново научился изготовлять тарангриалы? Элайда поджала губы. У нее не было ни малейшего желания допускать недопустимое. Клюш за 3000 лет ни одна сестра в башне не раскрыла секрет изготовления тарангриалов, то обсуждать такую возможность попросту глупо. А неуместное упоминание о корне вилочника вызывало только досаду. Несмотря на все ее старания, секрет опасной травы каким-то образом становился известным каждой послушнице, едва прибывшей в башню. Хотя это знание и вправду никого не радовало. Какой сестре приятно сознавать, что она может оказаться беззащитной перед кем угодно, у кого найдется чуток травки да кипяток для заварки? Многие, это было видно по восседающим, считали корень вилочника чуть ли не худшим из ядов. Стоило помянуть проклятую траву, и в огромных темных глазах Духары появилось тревожное выражение. Она напряглась, вцепившись в темную, самого темного из мыслимых оттенков красного цвета, юбку. Седоре сглотнула и сжала пальцами только что врученную ей Элайдой тисненную кожаную папку, хотя обычно круглолицая желтая держалась с холодным изяществом. А Андайя поежилась и судорожно затянула окаймленную серой бахромой шаль. «Интересно», — думала Элайда, — «как бы они переполошились, узнав, что шаманы заново открыли искусство перемещения. Те самые шаманы, о которых им и говорить-то себя заставить трудно». Но до поры она не собиралась делиться с ними этим знанием. «Чем строить догадки, не лучше ли заняться тем, что нам точно известно?» — твердо произнесла сумевшая овладеть собой Андайя. Ее светло-каштановые волосы падали на спину блестящей волной, а голубое с серебристыми вставками в разрезах платье было сшито по андорскому фасону. Однако выговор выдавал в ней тарабонку. Не будучи ни особенно низенькой, ни слишком худенькой, она почему-то всегда напоминала Элайде воробушка и никак не выглядела мастерицей по части ведения переговоров, хотя именно в этой области имела несомненные заслуги. Ее обращенная к остальным не слишком-то теплая улыбка тоже казалась воробьиной. Возможно, из-за манеры держать голову. «Болтать попусту — значит терять драгоценное время. Мир висит на волоске, и я не хочу растрачивать целые часы, выслушивая разглагольствования насчет логики или напоминания о секретах, известных каждому дурню или послушнице. Может кто-то из вас сказать хоть что-нибудь полезное?» Для воробушка она высказалась довольно едко. Велина побагровела, а лицо Шеван потемнело. Рубинде посмотрела на Серую, скривив губы, что, возможно, должно было означать улыбку. Обычно эта черноволосая, с глазами похожими на сапфиры Майенка, выглядела способной пройти сквозь каменную стену, а когда подбоченивалась, так и сквозь две. «Мы сделали все возможное, Андайя», — заявила она. «Во всяком случае, время работает на нас. Мятежницы застряли из-за снегопада в Муранде, а мы устроим им такую жаркую зиму, что по весне они приползут на коленях и будут молить о наказании. Тир окажется в наших руках, как только удастся установить, куда подевался благородный лорд Дарлин. А дело с Кайриеном сладится сразу после того, как мы выкорчуем Каролайн де Мадрет и Тормара и Тина из их тайных укрытий». Да, сейчас Алтор носит корону Иллиана. Но этот вопрос тоже будет решен. Поэтому, если ни у кого нет соображений насчет того, как заполучить Алтора в башню, или как избавиться от так называемых ашаманов, скажу одно. У меня по горло забот, касающихся собственной Айя. Андайя вскинулась, не в силах скрыть раздражение. Глаза Духары сузились. Любое упоминание о мужчинах, имеющих дело с силой, выводило ее из себя. Шеван прищелкнула языком, ну прямо как поддразнивающая подружек девчонка. А Велина нахмурилась, невесть почему решив, что поддразнивают именно ее. Все это забавляло, но они начинали забываться. «Дела ей, несомненно, важны, дочери мои», — промолвила Элайда. Она ничуть не повысила голоса, однако все присутствующие подались к ней. Положив фигурку птицы в большой, покрытый резьбой в виде роз и золоченными завитушками ларец, Элайда задумчиво выстроила все три стоявших на столе лакированных ларца. Этот, другой, предназначавшийся для бумаг, и тот, где хранились письменные принадлежности, в ровную линию. И, дождавшись полной, ничем не нарушаемой тишины, продолжила. Однако дела башни гораздо важнее. Надеюсь, мои указы будут выполняться быстро. В последнее время я замечаю в башне дух ленности. Боюсь, как бы не пришлось поручить некоторых заботам Сильвианы. Легкая улыбка Элайды как нельзя лучше соответствовала намеку на угрозу в ее тоне. «Как прикажете, мать?» Шесть голосов прозвучали разом и отнюдь не столь твердо, как хотелось бы их обладательницам. Даже лицо, присевшее в реверансе Духары, побелело как мел. Двух восседающих Элайда изгнала из совета, а не менее чем полудюжине пришлось в знак покаяния выполнять унизительную для их звания работу, что именовалось «умерщвлением духа». Лица Шевана и Сидоры до сих пор каменели, когда они вспоминали мытье полов и бесконечную стирку. Но пока ни одна из них не была послана к Сильвиане для умерщвления плоти, и ни одной не хотелось. Каждую неделю 2-3 раза к Сильвиане являлись сестры, приговоренные к покаянию своими Айя или наложившие его на себя сами. Некоторые полагали, что лучше вынести порку, пусть даже болезненную, чем целый месяц убирать граблями сор с садовых дорожек. Однако Сильвиана имела куда меньше снисхождения к сестрам, нежели к порученным ее попечению послушницам или принятым. Побывав у нее, отнюдь не одна сестра пришла к выводу, что работа в саду, пусть хоть в течение месяца, все же предпочтительнее. Женщины поспешили к выходу, стремясь как можно скорее оказаться снаружи. Восседающие ли, нет ли, но ни одной из них в голову бы не пришло подняться в покой Амерлин без прямого приказа. Лайда расправила полосатый палантин и снова улыбнулась, на этот раз удовлетворенно. Да, она была полноправной хозяйкой Белой башни, как и подобает престолу Амерлин. Однако, прежде чем восседающие успели уйти, слева открылась боковая дверь, и в кабинет вошла Алвиарин. Узкая белая накидка хранительницы летописей почти пропадала из вида на фоне ее шелкового платья, в сравнении с которым наряд Велины показался бы тусклым. Лайда почувствовала, как ее улыбка превратилась в гримасу и тут же истаяла. В одной руке Алвиарин держала лист пергамента. Странно, чего только не замечаешь в такие моменты. Она отсутствовала почти две недели. Исчезла из башни, не сказав ни слова, не оставив записки. Даже ее отъезда никто не видел. Элайда уже не без удовольствия представляла себе ее замерзшей, погребенной под сугробом или провалившейся под лед. Шесть восседающих неуверенно замялись, когда Алвиарин встала на их пути. Хранительница летописей, даже столь влиятельной, не пристала преграждать дорогу членам Совета Башни. Велина, обычно владевшая собой лучше других, почему-то вздрогнула. Алвиарин бросила холодный взгляд на Элайду, внимательно присмотрелась к восседающим и все поняла. «Я думаю, ты должна оставить бумаги мне», — сказала она Сидоре тоном, едва ли более темным, чем снег за окном. «Сама ведь знаешь, мать тщательно продумывает свои указы. Если она изменит свое мнение насчет уже подписанного, это случится не в первый раз». И Алвиарин протянула руку. Сидоре, выделявшаяся самонадеянностью даже среди желтых, отдала папку почти без промедления. Элайда в ярости стиснула зубы. «Значит, Сидоре мало того, что она пять дней кряду не вылезала из прачечной. Ну что ж, можно найти для нее и менее приятное занятие. Например, заставить чистить выгребные ямы. Или все-таки послать к Сильвиане». Алвиарин молча отступила в сторону, и восседающие удалились, поправляя шали, бормоча что-то себе под нос и вновь обретая величие Совета Башни. Алвиарин быстро захлопнула за ушедшими дверь и направилась к Элайде, на ходу перебирая в папке бумаги. Указы, которые Элайда подписала, надеясь, что Алвиарин мертва. Разумеется, она не полагалась на одни надежды. «Синая Херимон!» Элайда остерегалась говорить с нею, ведь кто-нибудь мог увидеть и рассказать Алвиарин, если та все же вернется. Так вот, Сине наверняка действовала как надо, и след предательства должен был привести ее к Алвиарин. Но Элайда надеялась. О, как она надеялась! «Думаю, это можно оставить», — бормотала себе под нос Алвиарин, перелистывая указы. «Но не это, и не это, и уж всяко не это». Она скомкала лист, указ, скрепленный подписью и печатью престола Амерлин, и с презрением бросила на пол. Остановившись рядом с золоченым креслом Элайды, на высокой спинке которого красовалось выложенное лунными камнями пламя Тарвалона, Алвиарин бросила папку и собственный пергамент на стол, а потом с размаху залепила Элайде такую оплеуху, что у той из глаз искры посыпались. «Я думала, Элайда, мы с тобой обо всем договорились», — прозвучал леденящий голос, в сравнении с которым бушевавшая снаружи вьюга показалась бы теплой. «Мне известно, как уберечь башню, и я не потерплю, чтобы ты творила новые безумства за моей спиной. А вздумаешь упорствовать, так тебя не зложат, усмирят, и ты будешь вопить под розгами на глазах у всех послушниц и даже служанок». Усилием воли Элайда заставила себя не схватиться рукой за щеку. Ей не требовалось зеркало, чтобы убедиться, что щека покраснела. Требовалось соблюдать осторожность. Сине еще не докопалась до искомого. В противном случае непременно бы пришла. А Алвиарин вполне могла рассказать совету о злосчастной попытке похищения Алтора, чего с избытком хватило бы и для низложения, и для усмирения, и для публичной порки. Но Алвиарин держала ее на крючке не только по этой причине. По приказу Элайды, Тувингазал вела 50 сестер и 2 сотни гвардейцев против Черной башни. Посылая ее, Элайда не верила, что там найдется более 2-3 мужчин, способных иметь дело с силой. Но будь их там даже 100, при мысли, о чем у нее скручивало узлом желудок, она все равно надеялась на Тувин. Предвидение ясно показало ей Черную башню, гибнущую в крови и пламени, и победно шествующих сестер. Ясно, что это предсказывало победу Тувин, каким бы образом не удалось ее одержать. Более того, согласно тому же предсказанию, башне предстояло возродить древнюю славу под ее властью, а Алтору преисполнится трепета перед ее гневом. Алвиарин слышала слова, сорвавшиеся с уст Элайды, когда ее охватило предсказание. Слышала, но забыла или не придала им значения, а потому занялась шантажом, так и не поняв, что обречена. Элайда терпеливо ждала, зная, что заставит Алвиарин заплатить за все. Но пока ей следует хранить терпение. До поры. Не пытаясь скрыть глумливой насмешки, Алвиарин оттолкнула в сторону папку, пододвинула к Элайде пергамент, открыла зелено-золотой ларец для письменных предложений и, макнув перо Амерлин в чернильницу, сунула его ей в руки. «Подпиши». Элайда взяла перо, гадая, под какой глупостью ей придется подписаться сейчас. Под указом об очередном увеличении численности гвардии башни, хотя каждому ясно, что для подавления мятежа вовсе не нужны солдаты. Под новым, обреченным на неудачу требованием заставить Айя публично объявить, кто из сестер их возглавляет. Однако весь этот досадный вздор забылся, стоило Элайде пробежать глазами пергамент. Нелепое распоряжение, предоставлявшее каждой Айе всю полноту власти на закрепленных за Айе частях башни над любой сестрой, подрывало самые основы сообщества Айс Седай. Но такое... Ныне всему миру ведомо, что Рандал Тор есть дракон возрожденный. Ведомо миру и о способности означенного Алтора касаться единой силы. Со времен незапамятных все, имеющее отношение к подобным мужчинам, пребывало в ведении Белой Башни. Настоящим указом башня дарует дракону возрожденному свое высокое покровительство, но возглашает, что всякая попытка приблизиться к нему, иначе как по дозволению и благословению башни, будет расценена как измена свету, и всякий, предпринявший такую попытку, подлежит проклятию отныне и во веки веков. Да пребудет мир в нерушимом спокойствии, и под мудрым водительством Белой Башни дракон возрожденный неизбежно придет к триумфальной победе в последней битве. Элайда непроизвольно, не задумываясь, после слов «в последней битве» приписала во имя света. Но тут ее рука замерла. Публичное признание Алтора драконом возрожденным не вызывало особых возражений. Во-первых, он и вправду им являлся. А во-вторых, это могло добавить правдоподобие слухам насчет того, что он уже преклонил перед ней колени. Однако все прочее ужасало. Трудно было поверить, что всего в нескольких словах может таиться столь страшная опасность. «Свет милосердный!» — отчаянно прошептала Элайда. «Да после такого он ни за что не поверит, что его похищение произошло не с нашего ведома». Конечно, убедить Ранда в чем-то подобном — представлялось делом нелегким и без всяких указов. Но Элайде случалось убеждать людей, оказавшихся в центре событий, в том, что случившееся с ними вовсе не имело места. Или же они истолковали произошедшее неправильно. Он станет в 10 раз осторожнее, ожидая новых попыток Алвиарин, и в лучшем случае это отпугнет от него лишь немногих последователей, в самом лучшем. Вероятно, многие, связавшиеся с ним, не посмеют его покинуть, зная, что над ними нависло проклятие. Подписать такое — все равно, что поджечь башню собственными руками. Алвиарин досадливо вздохнула. «Кажется, ты забыла, чему я тебя учила. А ну, повтори!» Губы Элайды сжались. Не главным, но и не последним среди того, чему она радовалась, избавившись на время от Алвиарин, было отсутствие необходимости ежедневно повторять эти отвратительные слова. «Я делаю то, что мне скажут». Ничего не выражающим тоном произнесла, наконец, Элайда. «Все же она престола Мерлин. Я лишь повторяю сказанное тобой и ничего больше не говорю». Предвидение сулило ей торжество. Но, свет, как хочется, чтобы оно пришло скорее. «Подписываю, что велишь ты, и ничего больше. Я...» Перед последними словами она закашлялась. «Я во всем покорна твоей воле». «Звучит так, словно тебе требуется напоминание», — снова вздохнув, заметила Алвиарин. «Наверное, я позволила тебе слишком долго оставаться одной». «Подписывай». Она повелительно постучала пальцем по пергаменту. Элайда неохотно нацарапала свое имя. Ничего другого ей не оставалось. «Печать я приложу сама», — заявила Алвиарин, едва дождавшись, когда кончик пера оторвался от пергаментного листа. «Зря я оставила печать Мерлин там, где ты сумела ее найти. Я еще поговорю с тобой попозже. Я и так слишком надолго оставила тебя одну. Будь здесь, к моему возвращению». «Попозже?» — воскликнула Элайда. «Но когда? Алвиарин, когда?» Однако дверь за хранительницей летописи уже закрылась, и Элайде оставалось лишь кипеть от негодования. Дожидаться здесь. Быть запертой в собственных покоях, как какая-то наказанная послушница. Некоторое время она вертела в руках, расписанные золотыми ястребами, парящими в синем небе средь белых облаков, ларец для писем, но не могла заставить себя открыть его. После исчезновения Алвиарин в нем снова стали появляться важные донесения. Не одна только чепуха, с которой хранительница дозволяла ей иметь дело. Но Алвиарин вернулась, и ларец вполне мог оказаться пустым. Встав из-за стола, Элайда принялась перебирать розы, стоявшие в белых высоких вазах на белых мраморных постаментах по углам комнаты. Голубые розы, самые редкие. Неожиданно она осознала, что держит в руках разломанный надвое стебелек. С полдюжины таких же валялась на плитах пола. В горле Элайды зародилось рычание. Ей хотелось вцепиться в глотку Алвиарин. Она не в первый раз задумывалась о том, не прикончить ли наглую шантажистку. Но понимала. Алвиарин наверняка приняла меры предосторожности. Вне всякого сомнения, у какой-то сестры, последней, которую могла бы заподозрить Элайда, хранились обличающие бумаги. Пожалуй, больше всего во время отсутствия Алвиарин Элайду тревожило следующее. Какая-то женщина, сочтя, как и сама Элайда, хранительницу летописей умершей, могла выступить с разоблачениями, которые неминуемо привели бы ее, Элайду, к потере Палантина. Однако рано или поздно, тем или иным способом, с Алвиарин будет покончено. Как с этими розами? «Вы не откликнулись на стук, мать, и я позволила себе войти», — послышался позади грубоватый женский голос. Лайда, готовая дать волю гневу, резко обернулась, но при виде крепкой широколицей женщины в шале с красной каймой застыла посреди комнаты. Кровь отхлынула от ее щек. «Хранительница сказала, что вам угодно поговорить со мной», — досадливо проворчала Сильвиана. «Насчет тайного покаяния». Даже перед престолом Амерлин наставница-послушниц не могла скрыть недовольства. По ее мнению, только наказание могло осуществляться в тайне, каяться же надлежало публично. Она также просила меня напомнить вам, но спешила и не успела сказать о чем. Фыркнув, договорила она. Все отвлекавшее ее от попечения о послушницах и принятых, Сильвиана воспринимала как пустопорожний вздор. «Кажется, я припоминаю, о чем», — тускло промолвила Элайда. Когда Сильвиана ушла, часы Семейли отбили всего полчаса, но Элайде это время показалось вечностью. Она не созвала совет и не потребовала лишить Алвиарин накидки, лишь памятуя о своем предвидении и о том, что Сине непременно изобличит хранительницу летописей в измене. И, конечно же, о том, что при нынешних обстоятельствах падение Алвиарин приведет и к ее падению. Так что Элайда Давриня Ройхан, блестительница печатей, пламя Тарвалона, престол Амерлин, могущественнейшая из властительниц мира, лежала ничком на кровати и рыдала в подушку, даже не решаясь надеть валявшуюся рядом сорочку. Зная, что, вернувшись, Алвиарин непременно заставит ее сидеть во время разговора, она рыдала и молила о скорейшем падении Алвиарин. «Я вовсе не приказывала тебе бить Элайду», — прозвучал голос, напоминавший хрустальный перезвон. «Немного ли ты на себя берешь?» Стоявшая на коленях Алвиарин распростерлась на животе перед женщиной, казавшейся окутанной тенями и серебристым светом, и припала губами к подолу ее платья. Плетение иллюзии, а это не могло быть ничем другим, хотя ей не удавалось ощутить и ниточки Саидар, и даже способности, стоявшей над ней женщины направлять силу, все же не могло скрыть поблескивание трепетавшего у нее перед глазами бронзового цвета шелка с тонкой каймой из замысловатых черных завитков. «Я живу во имя служения и повиновения вам, великая госпожа», — выдохнула Алвиарин между поцелуями. «Мне ведомо, что я низший из низших, не более чем червь у ваших ног, и молю вас лишь о благосклонной улыбке». Однажды ей случилось быть наказанной не за неповиновение благодаря великому повелителю тьмы, а лишь за попытку взять на себя слишком много. И она знала, что Элайда, как бы та сейчас ни вопила, не испытала и половины мук, выпавших на ее долю. Некоторое время Мисана позволяла ей осыпать поцелуями край платья, а потом приподняла ее голову носком туфельки. Указ издан. Это не было вопросом, но Алвиарин торопливо зачастила. «Да, великая госпожа, копии указа были отправлены в Северную и Южную гавани еще до того, как я заставила Элайду поставить подпись. Первые курьеры уже разосланы, и ни один купец не покинет город, не имея экземпляров указа, который должен будет распространить. Разумеется, Мессана знала это. Она вообще все знала. Выгнутую шею Альвиарин свела судорога, но она не позволила себе шелохнуться. Мессана даст знать, когда можно двинуться. «Великая госпожа!» — промолвила Альвиарин. «Нынче Элайда не более, чем пустая скорлупа. Не лучше ли избавиться от нее?» Она затаила дыхание, ибо задавать вопросы избранным было смертельно опасно. Свитый из тени и серебра палец постучал по серебристым губам, изогнутым в насмешливой улыбке. «Полагаешь, Палантина Мерлин, лучше подошел бы тебе самой?» — спросила, помедлив, Мессана. «Может быть, такой пустяк для тебя и сгодится. Но всему свое время. Сейчас у меня есть для тебя задание. Несмотря на все препятствия, возникшие между Айя, главы Айя, похоже, встречаются одна с другой на удивление часто, а другим объясняют все простой случайностью. По крайней мере, так обстоит дело с красными. Галина разъяснила бы все поподробнее, но она имела глупость умереть. Скорее всего, это пустая болтовня. Однако тебе надлежит выяснить, почему прилюдно они скалят друг на дружку зубы, а случись встретиться наедине, перешептываются. «Внимаю и повинуюсь, великая госпожа», — без промедления ответила Альвиарин, радуясь тому, что Мессана сочла важным именно это. Великий секрет, кто возглавлял какую Айя, для нее вовсе таковым не являлся. Любая черная сестра доводила до сведения высшего совета каждый шепоток в своей Айя. Правда, из всех возглавлявших Айя черной была только Галина. А стало быть, предстояла непростая работа — вызнавать требуемое через черных сестер среди восседающих. Сложность заключалась в том, что за исключением Ферраны Нехаран и Суаны Драгант, действительно возглавлявших свои Айя, прочие восседающие едва ли могли узнать, о чем думает их глава, прежде чем та сочтет нужным довести это до их сведения. «Я сообщу вам все, как только выясню», — пылко заверила Альвиарин, но мысленно кое-что для себя отметила. Шла речь о пустой болтовне или о чем другом, но Мессана не была осведомлена обо всем происходившем в Белой башне. А ей, Альвиарин, стоило приметить, кто из сестер носит платье из шелка цвета бронзы с затейливой черной каймой. Она уже знала, что Мессана таится в башне. А знание — сила.